Зачем Бог человеку? Зачем Богу человек? Зачем Бог? За ответом на этот вопрос в наших программах мы обращаемся к Алексею Ильичу Осипову. Здравствуйте, Алексей Ильич. Сегодня у нас с вами радостная тема. Тема чуда. Радостная и проблемная одновременно, потому что я не раз замечал, что люди неверующие проводят мысленно водораздел между верующими и неверующими именно по теме чуда. Вот вы, верующие, верите во всякие чудеса, во всякие небылицы, читай, а мы, люди здравомыслящие, трезвомыслящие, свободомыслящие, мы в чудеса не верим. Вот что вы думаете о таком разделении?
Ну, прежде всего, это наивный взгляд. Недаром еще Шекспир написал: «Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам». И действительно, столько в нашем мире происходит событий, как в области познания материального мира, так еще больше в области познания нашей психики. Уж не говорю о прочих вещах. Так, столько невероятного, столько непонятного, столько незнаемого, что и говорить нечего. Обратите внимание, на чем строится сама наука, даже сама наука. На постулатах, именно на постулатах, а не на доказанных вещах. Первое, кажется, странно звучит, но мы ничем не можем доказать существование объективного мира. Физика говорит, что никаких цветов, не цветиков, а цветов, зеленых, голубых, зеленых, красных и так далее. Нет, это есть не что иное, как колебания, ультрафиолет, колебания, которые у нас перерабатываются, действуют на наши нервы в разные цвета. Никаких звуков нет, чушь это. А есть только волны, которые действуют на нашу барабанную перепонку и на наш нерв. А мы наслаждаемся там музыкой. Смех один же. Что такое объективный мир? Существует ли он? Недаром создавали целые системы философские субъективного идеализма. Так что первое положение, которое мы должны принять, иначе невозможно жить, ориентироваться, что этот объективный, то есть то, как мы его видим нашими чувствами, усиленными различными приборами, что он объективно существует.
И мы это принимаем на веру.
Конечно, только и всего. Только. Вот. Второе, мы должны верить, что в природе существуют законы, что он познаваем. Если бы мы не верили, что в природе существуют законы, что он закономерен, да, то просто невозможно было бы и приступить к исследованиям. Он Винер, например, создатель кибернетики, да, он же прямо говорил, без веры в существование законов в природе наука невозможна. И об этом, но об этом все ученые говорили. Это первое. Так что кто верующий, все мы. И религиозно верующие, и религиозно неверующие. Все. Но уж если говорить что о чуде, то я вам скажу, я лично завидую. Завидую просто неверующим. И знаете в чем?
Почему?
С точки зрения религиозной, весь этот потрясающий мир, который поражает своим многообразием, своей красотой, своей закономерностью, так, с точки зрения религии, ну что ж удивительно, божественный разум, и все. А когда нет никакого разума божественного, когда вот она, земля, этот прах, и он, как же он превратился в это? Как? Вы знаете, что наука не знает закона, по которому эта материальная, вот эта материя могла породить жизнь? Нет этого закона. Мы утверждаем, мы себя лелеем, говорит, теория эволюции, но простите, как из этой грязи, из этого песка возникла? Знаете, вот тот синтез, который сейчас производит даже, как называется, абиогенный, синтез создает некие органические соединения, но они, эти все соединения, не дают так называемых репликаторов, то есть не дают того содружества молекул, которые могут воспроизводить самих себя и таким образом дать начало жизни. Нет. Где, как произошла жизнь? А что такое жизнь? А как человек возник?
Ну, то есть вы сказали, что в мире есть вещи, вот, необъяснимые строго так естественно-научным путем. Есть место другому какому-то измерению бытия. Но вот для человека там, сомневающегося, чудо – это есть некое нарушение вот этого естественного порядка вещей. Вот то, что не вписывается в эту картину мира. А для верующего что такое чудо?
Если, вот в чем.
Если все, Бог может все сделать по своему усмотрению, и нет чудес, да, на самом деле.
Вы обратите внимание, вот чудеса, которые творил Христос в Евангелии.
Да. Это был мой следующий вопрос, вы как будто мы сценарий читали.
Ну вот, кстати, обратите внимание, он нигде никого не ослепил, никого не оглушил.
Слава Богу.
Ни в кого не наслал бесов. Хотя, кажется, все бы мог сделать бы. Не перевернул там что-нибудь такое, не обрушил. Что такое чудо? Чудо, если когда мы говорим о чуде Божьем, потому что чудеса есть и ложные, лживые, об этом святые отцы прямо решительно говорят, так, то они все являются ничем иным, как свидетельством того, каким должно быть состояние человека, мира, природы. То есть это восстановление, своего рода апокатастасис, что ли, восстановление, исцеление происходит всюду.
А наоборот, исцеление, восстановление.
Да. Вот в чем дело. И мы говорим, вот оно. Почему мы говорим, благодарим Бога за это. Он пока помогает. Был больной, стал здоров, был прокаженный, стал, оказывается, чистым и так далее. Вот это восстановление как раз, это вот показатель того, что Бог есть благо. Но тут надо иметь в виду, что действительно чудеса бывают и обманные.
А что это за чудеса ложные?
Знаете, вот преподобный Кассиан Римлянин говорит, что есть три причины чудес. Он прямо называет. Ну, одна из них, когда силою Божию. Мы это знаем из истории Евангелия, из истории христианства. Вторую очень интересную причину называет. Говорит, чудеса совершаются иногда по вере тех, кто, ну, например, ну, приносит своего больного человека к святым людям, например. Да. Вот случаи же рассказывают у Игнатия Брянчанинова случаи, когда разбойник пришел в один женский монастырь, переоделся в старца, его приняли, там его все умыли ноги, его водой. Ну, еще бы. И дали этой воды, по-моему, слепой там, в общем, монахине. И она тут же исцелила. Почему? Она была глубоко убеждена, что пришел святой подвижник. По вере вашей да будет вам. Так что иногда чудеса совершаются вот по силе веры тех людей, которые вот обращаются. Но есть, конечно, и третье, когда происходит, ну, обманные, я бы сказал, факты. Ну, вспомним хотя библейских фараоновых жрецов, которые сотворили почти все то, что делал Моисей. Почти все. Но эти чудеса продолжаются и дальше, эти лжечудеса, сколько угодно. Вот, например, Ланчанское чудо. В 8 веке там один западный священник сомневался, может ли хлеб и вино стать телом и кровью. Сомневался. И вдруг у него он увидел сам. Это несколько в истории несколько случаев описывает. До сих пор показывает, причем исследует. И говорят, да, это истинное тело, настоящее тело. Что это такое? Превращается? То есть превратили Евхаристию во что? Вот вам ложное чудо. И сейчас исследуют и говорят, вот там, да, действительно. Ничего подобного. Об этом Иоанн Дамаскин прямо пишет. Хлеб евхаристический, хлеб общения, непростой хлеб, а соединенный с Божеством, то есть по образу Христа Спасителя. Именно в силу этого соединения, причастности Христу, это хлеб, мы говорим, это тело, это кровь Христова, истинный, Почему? Потому что они соединились с божеством Христа. Я вам привел просто это пример. Бывают ложные чудеса, их сколько угодно. Сколько дьявольских наваждений бывает, Боже мой!
Мы часто сталкиваемся с тем, что человеку дается, верующий скажет, дается чудо, но человек все равно не приходит к вере после этого, не считает произошедшее чудом, считает это стечением обстоятельств, совпадением. То есть нет диктата чуда. Чудо не обязательно приводит к вере. И это ставит вопрос все-таки, вера от чуда возникает или чудо от веры? Вот пока не увижу чудо, не поверю. Или наоборот, пока не поверю сначала, тогда до этих пор не увижу чудо.
Нет, ну это здесь вопроса нет, потому что бывает и то, и другое. Некоторые, пораженные чудесами, начинают верить. Другие, напротив, веря, приходят к тому, что с ними начинаются чудеса. Это зависит от человека, от его духовного состояния, и здесь мы бессильны сказать что-нибудь. И то, и другое бывает. Но что, чудеса действительно бывают? Вот мне рассказывал, например, игуменник Воробьев, как его мать ехала на повозке, на лошади, под гору, и вдруг лошадь понесла, то есть все. И что-то там отскочило, ее бьет в грудь, и прямо идет, ну, в общем, смерть. И она буквально закричала, по-моему, святителю отче Николая что-то, или «Спаси мне, помоги». Проезжали, тут как раз навстречу ехала повозка, и говорят, мы были потрясены. Летело уже, лошадь взбесилась, и вдруг сразу остановилась, как вкопанная, что невозможно ни по каким законам. И другой случай, он же рассказывает, игуменник, он говорит, однажды встретила молодого монаха, это, говорит, Илья Муромец настоящий, он рассказал точно подобную же историю, как у него то же самое случилось, под гору, лошадь, и дальше, говорит, меня понесло, дальше там мост, а мост разобранный оказался, смерть. То же самое, Господи помилуй, как вкопанные, раз и встали. Это что? Какие естественные законы тут могут работать? Никаких. Вот это мы называем чудесами. Чудесами действительно божественными. Человек стал монахом, этот богатырь.
Чудесами божественной любви. Да. Спасибо огромное. Давайте перейдем к нашим видеовопросам.
Меня зовут Зверев Виталий Васильевич. Я академик Российской академии наук. У меня вопрос к Алексею Ильичу. Вопрос заключается в следующем. Поскольку я очень давно принадлежу, считаю себя принадлежащим к Русской Православной Церкви и смотрю передачи различных телевизионных каналов православных, меня настораживает, иногда даже пугает одна вещь. Очень часто священнослужители, люди, связанные с церковью, берутся комментировать вопросы, связанные с лечением, профилактикой, вакцинопрофилактикой различных заболеваний. Часто эти мнения настолько некомпетентны и настолько ненаучны, что вызывают какое-то некоторое непонимание и даже раздражение. Мне все-таки кажется, что вопрос, что религия и Русская Православная Церковь в том числе должны заниматься вопросами духовного воспитания, духовного развития. А вопросами медицины должны заниматься все-таки специалисты, то есть врачи, ученые, те, которые занимаются этими вопросами. Вот отсюда и вопрос. Может быть, не стоит на православных каналах поднимать те темы, в которых церковь не очень компетентна, и поручать это дело специалистам, которые точно знают, что и как лечить, что и как делать, и что и как предотвращать.
Если бы отвечать кратко, я бы сказал, я вполне с вами согласен. Беда, коль пироги насчет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Дедушка Крылов очень хорошо сказал нам, И здесь, конечно, священник какой-то может оказаться компетентным. То есть он, может, когда-то был врачом и получил хорошее образование, и имеет опыт, и он может высказать свою точку зрения. Но именно говорить не в качестве специалиста, а в качестве уже священника и давать те или иные рекомендации людям – это в высшей степени опасно. Нельзя, конечно, этим заниматься. Вы знаете, вот то, что вы сказали в области медицины, тоже происходит и в области духовной жизни. Подчас то же самое. Как врач может быть хорошим и может действительно быть специалистом и лечить, так и в духовном плане тоже есть духовники, которые очень помогают людям, дадут и добрый совет. А другие такое наговорят, что человек с ума сойдет. Так что с вами, с вашей точки зрения, я совершенно согласен. И если было можно, просто обязательно бы даже предупреждать тех священников, которые, не имея достаточных знаний, начинают давать советы в этой области, чтобы они все-таки были поосторожнее и воздержались от этого.
Спасибо огромное. Давайте обратимся к следующему вопросу. Это вопрос от нашей телезрительницы по имени Надежда.
Алексей Ильич, здравствуйте. Меня зовут Надежда. Мой вопрос в следующем. Утверждают, что спасение возможно либо в браке, либо в монашестве. Возможно ли спасение в благоразумном и богоугодном одиночестве? Ведь с нами Бог, поэтому мы не одиноки. Благодарю.
Я не знаю, откуда создалось такое впечатление, что в обязательном порядке человек должен, христианин, должен обязательно или вступить в брак, или уж если в брак не вступает, то обязательно стать на путь монашества. Мне кажется, это, видимо, из непонимания монашества. Только и всего. Не каждый, кто не вступает в брак, способен отречься от всего того, что называется мирской жизнью. Но, тем не менее, он способен к многому, что еще не является совсем монашеством, но, тем не менее, является все-таки, ну, более-менее, скажем так, нормальной христианской жизнью. Поэтому у человека не два пути у христианина, а три состояния. Это же внешнее состояние. И этих состояний, конечно, три. Но дело в том, что насколько может быть способным только человек, не вступая в монастырь. Я говорю, под монашеством я разумею в данном случае вступление в монастырь, когда можно за стенами хоть немножко спрятаться. Да. Или не вступая в брак, способен, живя в своем доме, в своей квартире, способен вести настоящую христианскую жизнь. В наше время, может быть, даже особенно сейчас важно человеку не столько даже важно, сколько, может быть, особенно он может оказаться способным, живя, имея хорошего духовника и назидаясь книгами святых отцов, жить, может быть, в своей квартире и стараться быть христианином. Я скажу вам, приведу только одну мысль, изумительную мысль преподобного Макария Великого, который говорит: Богу не нужны ни девы, ни замужные, ни иноки и ни миряне. Богу нужно твердое намерение, и тогда это намерение он принимает как сам подвиг. Намерение, потому что если это твердое, то человек уже будет действительно жить по-христиански. И тогда это вот его стремление жить по-христиански, каясь, исправляясь, насколько это можно, опять каясь, так он как раз принимается тогда Богом.
еще один вопрос от кинорежиссера Владимира Хотиненко.
Здравствуйте, Алексей Ильич. Я режиссер Хотиненко Владимир. И у меня вопрос по кино. Поскольку я сам, в общем, занимался так или иначе этой темой, чрезвычайно важной, с моей точки зрения, и архисложной. Насколько важно и нужно сегодня снимать кино про святых? Эта тема необычайно сложная, одновременно необычайно важная. И насколько это возможно? Насколько это возможно делать так, чтобы это было интересно для достаточно широкого круга зрителей, а не только для людей воцерквленных там, и которые, в общем, в теме? Это, мне кажется, чрезвычайно важный вопрос, с учетом того, что сейчас кино не просто кино, это то, что показывается по кинотеатрам, но это интернет и так далее и тому подобное. И мне кажется, это очень актуальный и важный вопрос. Вот насколько это важно, возможно, вот что самое главное. Вот. И как это сделать, чтобы это было интересно и важно для большого круга зрителей?
Спасибо. Я с вами вполне согласен в том отношении, что, конечно, кинематограф – это одно из очень сильных средств воспитания. Так же, как и интернет. Воспитание как в положительную сторону, так и в отрицательную. Было бы, конечно, замечательно, если бы удалось показать образ истинной святости. Мне кажется, это было бы, конечно, замечательно. И вообще прекрасно было бы, если бы создавались фильмы хотя бы, ну уж не то, что о святости, а хотя бы о тех прекрасных чертах человечности, которые необходимы нам в любое время, и уж сейчас особенно. Речь идет о преданности, о мужественности, патриотизме, истинной любви, романтической, если хотите, любви, а не этой пошлой, которую сейчас всюду изображают. Так что, если бы были созданы вот такие фильмы, это было бы, конечно, прекрасно. А вот второе, что вы правильно подметили, возможно ли это показать, это создать? Тут уж скорее я у вас спрашиваю. Возможно ли, считаете ли, найдете ли вы таких людей, таких артистов, такие идеи, что очень важно, идеи, чтобы показать вот эти прекрасные стороны человеческой личности, показать. Это, мне кажется, если бы это нашлось, это было бы просто неоценимой услугой нашему народу. Почему? По той простой причине. Уж очень много пошлого сейчас показывается, что делается, какие гадости только преподносит нам, и кто это? Вот что это возмутительно. И зачем это? Ведь, наверное, же не глупые же люди, которые это делают. Что это? Специально, чтобы уничтожить нас морально, эти гадости показывают. Поэтому если бы нашлись бы наши такие режиссеры, которые смогли бы создавать фильмы именно о святыне, о том святом, что есть в человеке. Я уж не говорю о святых даже, о святом. Это было бы уже прекрасно, и им была бы честь и хвала.
Спасибо огромное, Алексей Ильич, за эту беседу. С Алексеем Ильичем Осиповым мы продолжим в следующих наших программах искать ответ на этот необычный, но очень важный вопрос: зачем Бог?